Добрый день. Сегодня последняя серия чтения романа «Столкновение с бабочкой», который написал в свое время Юрий Арабов. Мы, сколько осталось у нас из последней главы, сейчас дочитаем, а потом с вами порассуждаем о том, что читать дальше. Я открыт для всевозможных предложений. Только я хочу сказать некоторым особо настойчивым товарищам, которые бывали у нас в чате, что Чиполлино я давно прочел и читал вслух, когда существовало «Эхо». Была у нас такая целая эпопея чтение Чиполлино по воскресеньям. Но кроме Чиполлино, я думаю, есть какое-то количество книг. И мы сейчас, завершая «Столкновение с бабочкой», мы сейчас, я думаю, с вами сегодня и решим. Ну, дадите мне какое-то время на раздумывание и окончательное решение. Ну вот, давайте мы начинаем. Мы остановились с вами на том, что Николай Александрович видит сон, и сон этот ужасен. Идея традиционной империи умерла. Неумные феодалы, канонизированные посмертные, машущие копьями при жизни, что, может быть, пошлее. Ну, куда тебе весь мир? Сиди, убогий, в своем околотке и не высовывайся. Вместо имперской идеи возникла идея республики труда на всей земле. Все завертелось и запрыгало вокруг нее, но экономика внезапно умерла. Она лежала на железнодорожных путях бездыханно, как мамонт, и ее оледенелые останки разносили мародеры по холодным деревням. Кто принесет колесо от железнодорожного вагона, кто шпалу, кто трубу от паровоза. Вещи-то нужные в хозяйстве, необходимые. Шпалой можно растопить печь, трубу можно поставить на крыше, только с колесом непонятно, куда его девать. Пусть лежит себе во дворе это колесо, а вот сгодится на что-нибудь в будущем. Царь всматривался в толщу времени, где его сон был похож на большое увеличительное стекло, и не переставал ужасаться. В опустошенной войной России Ульянов решил вдруг восстановить ограниченный капитализм. Он, по-видимому, осознал, что коммунизм является прежде всего литературой. Иногда неплохой, но чаще всего трескучей. И притворять литературу в жизнь – занятие не только жестокое, но и опасное для самого притворяющего. Нужно было не насиловать действительность, а смотреть и слушать, что этой действительности нужно и куда она, эта действительность, идет. Производитель деревни и городе был лишь придушен, но не убит. Память о довоенном развитии, навыки практической работы еще сидели в глубине людей, заменяя инстинкты или сливаясь с ними. Получилось, как с армией Троцкого, быстро и крайне эффективно. Рост зерновых превысил довоенный уровень уже в третий год реформы. Золотой рубль покончил с гиперинфляцией, став надежной мировой валютой. В магазинах с забитыми, как на войне, витринами появились элитные дорогие вина, а сами витрины, избавившись от досок, заиграли всеми цветами потребительской радуги. В страну наехали американцы, которые первые установили с Советской Россией дипломатические отношения. Они несли с собой идеи индустриального развития и специфических совместных предприятий, которые назвали концессиями. Распределительный социализм приказал долго жить. На смену ему шло меньшевистское понимание марксистской догматики. Без бурного развития производительных сил и производственных отношений невозможен коммунизм будущего. Без развитого капитализма нет развитого пролетариата. Следовательно, нет и социализма, куда можно войти всем человеческим общежитием. «Мы, конечно же, провалились», — сказал Ильич во сне, — имея в виду классический коммунизм, и тем самым приблизил собственную кончину. И тогда все рухнуло во второй раз. И рухнуло еще более серьезно, чем в феврале 1917-го. Николай Александрович напрягся во сне, пытаясь разобраться в видении, которое бушевало в его сознании, как детский калейдоскоп. постоянно меняя конфигурацию фигур и образов. Ульянов был арестован под предлогом болезни, которые спровоцировали несколько выстрелов в упор, сделанных с близкого расстояния. Стрелявших было двое. Их фамилии знали в партии, но обоих не репрессировали. Они фигурировали на процессе эсеров в 1924 году и благополучно проработали в органах НКВД до середины 30-х, сгинув в кровавых чистках как опасные исполнители чужой воли. Покушение свалили на полуслепую женщину, бывшую каторжанку, которая переходила улицу с поводырем и мало что понимала. Ильич, как былинный богатырь, неожиданно оправился, но с понятием физического здоровья его было покончено навсегда. После инсульта, спровоцированного выстрелами, он был отрезан от внешнего мира на небольшой даче под Москвой. Властью в стране завладели три расторопных человека, активно помогшие своему вождю справиться с болезнью и навсегда отправиться в мир иной. Они же предложили идею бальзамирования покойного, чтобы ни одна экспертиза в мире не могла бы опознать в его теле медленно действующий яд. Ограниченный капитализм по Ульянову не входил в их планы, так как гарантировал экономическую основу гражданской свободы. Литература вновь вышла с обочины на главную дорогу, вытаптывая живые побеги и заменяя их искусственными цветами, под которыми были лишь идеологические восклицания. Понадобился террор, небывалый в новейшей истории, чтобы эти восклицания донести до каждого и навсегда впечатать в мозг. Но страна еще шевелилась. Еще был жив патриотизм и внеклассовое понимание того, что не хлебом единым жив человек, так же, как не коммунизмом единым он существует. Разразилась война с Германией, с еще одной страной, стоявшей всецело на художественных рельсах. Если русский большевизм явился наиболее полным воплощением национальной литературной идеи о всеобщем братстве, то Германия работала с романтизмом как стилем и дошла с ним до последних результатов. Во главе государства оказался человек, который последовательно воплощал в жизни литературные сюжеты собственного народа и постепенно терял представление о реальности. Прочтя у Гёте о гомункулусе, совершенном человеческом существе, выращенном в пробирке, этот германский лидер стал растить его в реальной жизни, назвав истинным арийцем, и не предполагало, что пробирка может однажды треснуть и разлететься в куски. Романтизм требовал связи с потусторонними силами, и вся верхушка рейха вдруг впала в угрюмый и темный мистицизм. Этот же литературный стиль звал Маргариту, невинную чистую девушку, что должна сойтись с Фаустом, погубив собственную душу. Такая девушка была найдена, и связь ее с лидером Рейха превратилась для обоих в многолетнюю пытку. Наконец, венец романтизма как стиля, самоубийство юного Вертера произошло в бункере под землей, причем носило коллективный характер. Наверху грохотали русские танки, страны, которые путем немысленных жертв, казалось, искупили грехи мира. И вот-вот наступит тысячелетнее царство праведных, которое звали евреи. Но оно не наступало. Не после того, как одряхлевшего кавказца сменил на троне жизнелюбивый украинец, не после политической кастрации последнего, чтоб не очень веселился, наступал глубокий сон, государство храпело, и вследствие этого становилось вялым, как прилегший отдохнуть после очередной пытки палач. При спящем каменном тельце жизнь начала брать свое. Литературные обоснования социума были потеснены, на поверхность полезла трава частного интереса и постепенно превратилась в жесткий чертополох, искоренить который с помощью косы не представлялось возможным. Николай Александрович рассмотрел в своем сне гигантское желтое пятно, которое постепенно заливало границы бывшей Российской империи. Раньше оно было красным, и с ним все было понятно. Пролитая кровь требовала отмщения, но, вглядевшись в увеличивающуюся на глазах желтизну, государь обнаружил, что это та же самая кровь, но остывшая и сворачивающаяся на глазах. Под ней не было новой жизни, под ней находилась гниющая плоть, и в ней копошились черви. Возникла система, которая лишь формально называлась государственной, но была разделена внутри себя на тысячи ничем не связанных кусков. Наверху оказались люди, которые правили за счет того, что давали подданным воровать, и воровство склеивало разрозненные клетки социума, который без этого занялся бы вечными вопросами, например, «Зачем я живу?» и «Как эти ребята пробрались наверх?» Воровство было во все предыдущие века и всегда считалось преступлением. Сейчас же с помощью него решили вопрос о национальной общности. Дьявольщина заключалась в том, что все факты лихоимства, тем не менее, фиксировались специальным ведомством и управляли людьми угрозой разоблачения этого воровства. Без него нельзя было заработать деньги, и с помощью него каждый смирялся и ходил на цыпочках перед центральной властью, опасаясь своего справедливого краха. Политических заключенных при подобной системе управления в строгом смысле не существовало, так как в тюрьме сидели в основном обеспеченные люди, позволившие себе вякнуть или брякнуть не то, чего от них ожидали. Среди них встречались и нищие неудачники, попавшие совсем уж ни за что, как мелкая рыбеха, выбрасываемая волной вместе с китом на берег. Но не эта мелочь делала ненастную погоду. Запад не находил слов и потому молчал, хотя многие понимали, что подобной политической системы еще не было в подлунном мире. Параллели с африканскими племенами не работали. Уровень общества в технологическом отношении был достаточно высоким. Уровень культуры, если под ней подразумевать наркотик, отвлекающий от действительного состояния вещей, тоже был надлежащим. Спорт входил в силу. И те мистические безумцы, которые в 20 веке опасались возникновения дьявола человечества, могли праздновать свою победу. «А что же я?» – спросил себя государь во сне. «Что стало со мной и моими близкими?» Он почувствовал, как дрожит и плачет во сне. Его судьба оказалась страшной. В том самом доме Ипатьева в Екатеринбурге расстреляли, оказывается, не красных бунтовщиков, не молчаливого и мирного Сосо Джугашвили, который неизвестно как там оказался, а всю семью, да еще со слугами, да еще и пилили кости и жгли останки где-то в лесу. И не было этому кошмару ни оправдания, ни прощения. Дети, Алеша, который так дышал на ладан, он не мог идти на расстрел, и его пришлось нести на руках. Девочки в шелковых платьях. Их-то зачем? Он проснулся внезапно, словно выскочил из ледяной проруби. Спотыкаясь и чуть не падая, помчался в комнату к императрице, которая ночевала напротив спальни повзрослевшего Алексея. Они все ждали предсказанной врачами смерти наследника, но смерть эта почему-то не наступала, и каждый прожитый Алексеем день рассматривался ими как чудо. Плача и ничего не говоря, государь растолкал Александру Федоровну, которая, увидев его, задрожала от ужаса. Глаза Николая были красными, капли слез висели на усах и щетине, которая теперь заменяла бороду. «Что с вами, мой мальчик?» – выдохнула жена в полном смятении. «Мы умерли», – сумел выдавить из себя царь. «Нас больше нет. клацая зубами, упал на колени, уткнувшись лбом в зеленый ковер. Начал бить поклоны перед черной иконой Спаса, в груди кипела, и горячая лава вырывалась изо рта в форме бессмысленных восклицаний. Алиса, подчиненная его истерике, заплакала безутешно и горько, как ребенок, у которого отобрали конфету, опустилась на колени вместе с мужем и осенила себя широким, как объятие, православным крестом. «За что молимся?» — только и смогла произнести она. «За упокой», — ответил государь. Задумался над собственными словами, сомневаясь в их справедливости. «Я оговорился. Я хотел сказать...» Истерика начала проходить. Ники вспомнил, что он мужчина, и что бьются в истерике только экзальтированные институтки. Утершись платком, он сел на кровать. «Вот что, нам надо бы заказать благодарственный молебен. Нет, два благодарственных молебна за то, что 20 лет назад я не отрекся от страны и престола». «Три благодарственных молебна», — предложила Александра Федоровна вполне искренно. Ее привычная домашняя недалекость, которая в спокойных ситуациях создавала уют, окончательно привела Николая в чувство. «Один», — уточнил он почти спокойно, — «один благодарственный молебен, один». «Ну, от всего сердца», — согласилась жена, царапнув уши своим жестким оззейским акцентом, от которого до сих пор не могла избавиться. «Но как бы вы могли тогда отказаться? Это ведь вещь немыслимая, но я был близок к этой немыслимой вещи. Разве? А что бы было с твоей семьей, Ники, со всеми нами? Нас бы убили, а потом канонизировали», – жестко ответил царь. «Причем это бы сделали дети и внуки людей, которые нас убивали». «Прекратите юродствовать!» – воскликнула жена. «Я вас не узнаю!» Она поймала себя на мысли, что за последние годы Ники сильно изменился. Чувствительность начала превращаться в сентиментальность, а искренность стала граничить с цинизмом. Но, может быть, трезвость и полная свобода от иллюзий – это и есть цинизм. «Я понял одну вещь», – сказал он, отвечая на ее внутренний вопрос. «Границы человеческой свободы определяет честность. Если перед людьми и Богом ты ничего не скрываешь, то любое испытание, выпавшее на твою долю, будет столкновением с бабочкой». «С какой бабочкой? Маленькой, невесомым мотыльком, легким, как воздух. Даже война?» — с недоверием спросила супруга. «И война, и революция», — подтвердил он. «Мотыльки, которые возникают в луче света, они не страшны для тех, у кого чиста совесть. Человек слаб только потому, что лжет». «Ты стал взрослым», — сказала Алекс. «Ты сильно возмужал, мальчик мой». «Просто под старость я стал кое-что понимать. В политике не нужно бояться врагов. Нужно предлагать им сотрудничество. Возможность, которую ты им дал, проявит их истинную сущность. Не может быть врагов у человека, который открыт всем. Не может быть врагов у государства, которое открыто всем. Враг возникает тогда, когда дразнишь его палкой. Если грядет революция, возглавь ее». «Его и съедят, такого открытого человека», – предположила жена. «И государство съедят. Ой ли! Нас-то ведь не съели. А ты уверен, Ники?» «Да, вероятно». Он потрогал рукой свои плечи и грудную клетку. «Я живой. Во всяком случае, мне так кажется». Александра встала с колен, села рядом. «Ты лысеешь», – заметила она, проведя рукой по его редеющим волосам. «Мой лысый, глупый муж, мой милый мальчик». «Лысый мальчик», – подтвердил он. «Какая жалость! Не грусти, я закажу тебе парик из Амстердама». «Да я не об этом», – пробормотал он с досадой, но о чем именно, не объяснил. «Вы на троне уже более 30 лет, а так ничего не поняли?» Не в людях, которые вас окружают, не в большой политике, возможно. Но то, что вам светит Нобелевская премия мира, это весьма вероятно. Никогда, ответил Николай Александрович. Вот от этого я точно откажусь. Утром было назначено открытие первой станции питерской подземки. Теперь их машину, как раньше, не сопровождали конные казаки, и высочайший приезд остался бы и вовсе незамеченным, если бы не вездесущие фоторепортеры со своим магнием. Вспышки били по глазам. Закрываясь от них, государь подошел к белой ленточке, услышал, как трещит грейферный механизм кинокамеры. Объективы были направлены на него. Он приблизился к квадратному микрофону. «Я должен что-то сказать. Да, господа, сегодня у нас большой праздник». Он говорил вполголоса и сам себя слышал очень плохо. Откуда-то сверху на дереве закаркала ворона. Он попытался найти ее глазами, но кроме серого неба и остова березы без листвы не обнаружил ничего. Микрофон не работал. «Как странно! Я вот что подумал, господа. Здесь почти 100 лет назад стрелялся Пушкин, и вороны тоже каркали. А сейчас мы прорыли под землей железный путь, и наши граждане будут преодолевать расстояние от одного конца города до другого за 20 минут. Хорошо ли это?» Он замолчал, ожидая ответа, но собравшиеся кругом люди не проронили ни звука. Толпа была меньше, чем он ожидал. С момента отказа от охраны им было подмечено, что народ стал убывать. Государь делался неинтересным и привычным, как рядовой гражданин. Нет охраны, нет и сутолоки. Какая странная история. Таинственность престола испарялась, унося с собой зевак. А нужен ли престол, когда никто не болеет за него и не просит выйти на бис? Как странно. Станция эта, Черная речка, какое странное название. И удачное ли? Нет ли в нем неблагоприятного намека на нашу дальнейшую судьбу? Но я согласился во имя исторической памяти. Ладно, пусть так и будет. Тут еще недавно был лес, а сейчас здесь уже небольшой Лондон. В настоящем Лондоне построили подземку быстрее нас. И это единственное, что плохо. Но я заканчиваю, господа. Поздравляю вас всех. Он взял из открытой деревянной коробки ножницы и разрезал ими белую ленту. Раздались аплодисменты. Жена взяла его за руку, прошептав: «Я горжусь тобой, Ники». «А из членов кабинета министров никто не пришел?» – тихо сказал он. «Они ревнуют к твоей славе». «Нет», – оспорил ее мнение государь, – «они просто не понимают моих поступков». «А сам-то ты понимаешь?» «Я? Нет», – ответил он вполне искренне. Перед ними отворились стеклянные двери. Государь глубоко вздохнул, принюхиваясь к новому, незнакомому запаху. Он был сладковатым и горьким, как пахнул мертвец. Освещение станции напоминало прозекторскую. Металлические ступени эскалатора бежали вниз. Николай Александрович осторожно ступил на ступени и на секунду потерял равновесие. Он бы упал, если бы жена не поддержала его за руку. Из глубины земли слышался могучий скрежет невидимого и страшного механизма. Царь вместе с Александрой Федоровной спускался вниз. Он оглянулся в последний раз. За спиной стояла толпа корреспондентов. Еще мгновение, и она пропала из глаз. Только вспышки магния играли на стенах туннеля, ведущего вниз. И оттуда, из-под ног, раздался властный гудок ждущего их поезда. Конец. Автор выражает признательность философу Федору Синельникову, кинорежиссеру Глебу Панфилову, историкам живым и мертвым Суханову, Шульгину, Косвинову, Панцову, Фельштинскому за моральную помощь в создании этой книги. Мы с вами прочитали «Столкновение с бабочкой». Это роман о том, чего в России не было. Роман Юрия Арабова. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, и мы с вами поговорим о том, что читать дальше.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Ну что ж, друзья, давайте сейчас подумаем, что будем читать дальше и что вы думаете об этом, об этой книге. И вообще, что вы думаете о всяком разном, давно мы с вами не говорили. Есть такое антипредложение от вас, только не 84-й год. Евгений пишет, из-за войны его все уже перечитали. Да, я об этом думаю всякий раз, когда езжу мимо торгового центра «Океания». «Скотный двор» не будем перечитывать. Вам на канале «Эхо», на нашем потоке «Эховского», «Скотный двор» мы вам так же, как и «История одного города», наши уже предлагали вам послушать, переслушать. «Очень жаль, что этого не было», пишет Алексей. Но кто знает, что было бы с ними, если бы было? Кто бы родился, кто бы не родился? Вы знаете, с этим всегда. Когда история каким-то образом в литературе или в кино преображается, и что-то кто-то переделывает в истории. Действительно, «Столкновение с бабочкой» – это непросто. Есть, существует эффект бабочки. Когда я был маленький, бабочка и бабушка были у меня одно и то же. Наверное, так осталось через много-много лет. Ну вот, что действительно может что-то пойти не так. Мне кажется, что прошлое надо наматывать на ус, даже если уса этого нет. А Терри Пратчетт я ничего не думаю для чтения, не знаю. Спасибо, пишет Сфайрос. Великолепный роман, такой атмосферный, кинематографичный. Да, этого не было, но как жаль, что именно этого не было. Да, может быть, и именно так. Именно то, что мы не пережили кровавую гражданскую войну, что этого не было. И что мы не пережили создание других страшных режимов в Европе. Могли этого избежать? Бог его знает. Я думаю, что никто этого сказать не может. Бабочка – это молодая бабушка. Все правильно, да. Эффект бабушки – это было в «Смешариках». Да, было. «Смешариков» я очень любил и даже озвучивал некоторые вещи. Так, ну что же. Давайте тогда описательно, может быть, скажите, о чем вы хотите. Если не 1984, о чем бы вы хотели послушать? Какого рода литературу? И дадите мне, наверное, ну, 6 дней на раздумие. Вот. А куколка тогда кто? Это младенец бабочки. А, да, все где-то уже было, так я вам скажу. Ну да, конечно, все где-то уже было. Уже написан Вертер, о котором сегодня шла речь. А, и уже все сочинено. И Кубрик считал, что вся музыка на свете уже написана. И поэтому редко, когда заказывал музыку к своим кинофильмам, а только делал некоторые интерпретации, оркестровки. Ну, мы все знаем. «Гроздья гнева». Не хочется что-то «Гроздья гнева» читать. Что-то не очень хочется. Мне, честно говоря, 1984 мне хочется вам почитать. Мне хочется. Понимаю, что его все прочли. Все, да не все. Может быть, перечитали. Но, судя по той скорости, с которой разбирали, даже у нас, где в стоимость книги входит и конечно, помощь живому гвоздю, и поэтому у нас дороже, чтобы вы не удивлялись очередной раз. И с той скоростью, с которой Оруэлл расходился, конечно, конечно. Но, с другой стороны, мне кажется, что 1984 год может оказаться уже неактуальным для нас. У меня есть такое ощущение, что редко кто теперь чему-то удивляется из того, что происходит, решения, которые принимаются. Из-за вот этого скрипа резьбы, когда закручивают гайки, что как-то так к большому брату, что привыкли уже, что ли? Получается так? Ну, посмотрим, посмотрим. Я могу и придумать так. Ага, барную, огромную, так. Так, 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 все живы, так, это, да, все живы. Это был только сон у императора. Так, так. Тоже Яна Мишенина пишет. Ну вот, что же надо теперь Симпсонов читать? Ну, во-первых, Симпсонов надо не читать, а смотреть. Во-вторых, это прелестное совершенно занятие. Очень хорошее. Может, Быкова почитаем? Июнь. Немножко не готов я, вы знаете, читать Дмитрия Львовича. Мне кажется, что я начну как-то искать для себя, как мне читать его персонажей. Мне кажется, лучше, чем сам Дмитрий Львович, великолепный чтец, этого никто не сделает. Никто. Очень часто лучше авторов никто не читает, даже если иногда кому-то кажется, что это не художественное чтение, а так. Это неправда. Коэльо тоже не особо хочется. Вот видите, какой-то... Не зря бабушка моей подруги говорила, что я капризный и несодержательный, когда я был старшим школьником. Так, «Остров Крым» Аксенова. Ну, не очень... Хочется. «Заводной апельсин» Берджесса вот не люблю. Вот, вы знаете, я даже. От Стругацких я бы с удовольствием, потому что мы можем... У нас, кстати, есть разрешение, вообще даже мы можем совершенно официально, мы можем читать, есть письмо от одного из братьев Стругацких. Есть письмо, в котором написано, что можете читать все, что угодно, все, что мы написали, и в любых количествах. Вот это, кстати, неплохо. Сейчас, да, ну вот Яна то же самое говорит. Когда читаю Быкова, у меня всегда его голос в голове. Ну, конечно. Дмитрия Глуховского. Та же история. Дмитрий Глуховский так великолепно читает. Так прекрасно читает. Вот. Ну что же, нам остается только думать. Ну, можем проголосовать, знаете как? Если у нас видеорежиссер готов к тому, чтобы запустить голосование, готов? Давайте, читать ли Оруэлла 1984 год? И да или нет? Очень хорошо. Вот давайте устроим голосование пока. Вот пока наберут. Перес Реверте. Ха-ха, хорошо. Да, это тоже совсем неплохо. Так. Новелизацию эпизода четвертого, это было бы замечательно. Но, вы знаете, я гораздо больше, что сделали со «Звездными войнами», Это как бы Шекспир написал «Звездные войны». У меня есть несколько таких. Ну вот, вопрос. Давайте, читает ли Джорджа Оруэлла 1984 год? И, пожалуйста, да и нет. У вас есть возможность ответить. Пожалуйста, вперед, давайте поголосуем мы с вами. А вот шекспировские «Звездные войны» это так прекрасно. Что-то у нас не идет. Не выскакивает у меня ни проценты, ничего. Что такое? Почему? А, обновить страницу чата? А, самой трансляции, она у меня не включена. Ну, сейчас я попробую обновить. Сейчас. Друзья мои, вот вы знаете, иногда как из-за печальных событий или наоборот, из-за событий очень, я бы сказал, радостных, какие придут. Вот, и так что мы можем... Нет. И я обновил, ничего у меня не отражается. Тогда просто, когда там будет более-менее голосов, тогда вы мне и расскажете. Вот, так что пока у меня нет обратной связи, обратная связь только сейчас. Я попробую еще раз сделать и включить чат. Вот. Ну, почему же? Так. Вот. Давайте так сделаем. Так сделаем. Так. Чат напишем. Мастера и Маргариту? Нет, не буду. Нет, не буду. Так. Да. Да, все, все за, и так ясно и понятно. Сколько у нас за? У меня нет процентов. процентов. Ну, давайте, что ли, прочтем. Мы с вами. Вот. Так. Давайте Швейка прочтем. Так. Нет, Бунтман – это не Rebelman. Это нет, это просто пестрый человек. 64% за. Ну что ж, хорошо читать. 12 стульев не готов пока, хотя можно было бы, это было бы здорово. Войнович. Опять, знаете, такие вещи, как Войнович, такие вещи, как... с Быковым, с Войновичем, с другими авторами и с тем же самым Василием Павловичем Аксеновым. Я помню, когда кусками Владимир Николаевич читал «Москва-2042». И я это слышал, это было летом, я слышал на даче. На даче все должно было замереть, потому что мы слушали, и даже маленький Женя знал, что совсем маленький Женя знал, что, что надо в это время или пойти в сад погулять, или вести себя очень тихо. И поэтому у меня навсегда интонация Владимир Николаевич, конечно, к «Москва-2042», она привязана. Ну вот, так же, как и к другим. Ну что, все, будем читать Оруэлла? Ну, может быть, наверное, и так. Опричник вы. Нет, я понимаю, что это, знаете, что мне это напоминает? Мне напоминает, когда ты стоишь, ты заканчиваешь книжку и стоишь перед раскрытым книжным шкафом и думаешь, что бы тебе почитать или перечитать. И... не знаешь, и это хочется, и что раньше, что позже. Ремарка можно было бы, кстати, можно было. За сколько дней получится прочитать 1984 год? Но мне кажется, он не такой супербольшой, ведь все-таки. И вот Юрия Арабова мы с вами прочитали за 14 сеансов. Ну, значит, 14 недель. Ну вот давайте попробуем. И еще. Так. Так, Принцотто. Интересный у вас. Довлатова. Тоже очень интересное у вас предложение. Такой разброс хороший. Ремарк. Довлатов, Бесы Достоевского. Бесы Достоевского можно было бы. Можно было бы. Но это тоже нужно здесь подготовиться. Так. Какие 64%? Вот такие. Сколько у нас? 64 действительно там получилось, да? Процент. Уже 67. Все, дорогие друзья, давайте возродим принцип демократического централизма. Ну и я думаю, удовольствие, не удовольствие, ну тут в чате тоже это не вся аудитория, я так думаю, наша с вами. Но, во всяком случае, ну, давайте, как собирались, а то мы его будем откладывать, 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 откладывать. Но я мечтаю о том времени, когда мы будем от Оруэлла, от 1984 года, мы будем с вами ежиться, но так, не по-настоящему, а как от какого-нибудь ужастика, где одни какие-нибудь потусторонние силы и то, чего вот заведомо в нашей жизни быть не может. Вот я мечтаю о том времени, может быть, оно когда-нибудь случится, чтобы мы не соотносили с тем, что нас окружает. Почти тост. Почти тост. А пить мы с вами не будем сейчас пока что, поскольку в 18 часов у нас сегодня будет выход за рамки жанра с Айдаром Ахмадиевым, потому что сегодня будет не персонально кто-нибудь из тиранов в истории, а сегодня будет явление. Явление это историческое. Мы быстро его пробежали, когда говорили о Бенито Муссолини, и это итальянская социальная республика, так называемая республика Сало. Я вот почему-то на некоторые вещи я наткнулся на прошлой неделе. И стал вспоминать, что какой же это кошмар, какая квинтэссенция вот всего, к чему пришел не только фашизм, но к чему пришел германский нацизм, который по много раз был жестче, и какое государство итальянское, ну, фактически придумали немцы для них. И что это такое было в течение 600 дней с сентября 43 года по самое начало мая, про конец апреля, начало мая 1945 года. Это немало. И территорию в начале занимало тоже большую. Давайте вдумаемся сегодня в 18 часов в программе «Тираны», вдумаемся о том, что это было. А интересно, кстати говоря, что вы-то читаете? Что вы-то читаете сами? Вот я сейчас несколько вещей. Вдруг я прочитал, вот тоже, знаете, стоя в раздумье у книжных полок, взял с этой самой книжной полки, взял том Тынянова, и прочитал «Восковую персону», которую я читал очень и очень давно, и совершенно другими знаниями, другими представлениями о жизни. И это потрясающая совершенно вещь. Просто невероятная. Она такая немножко манерная, более замысловатая, чем тот язык, например, который выбрал для описания Петровской эпохи Алексей Николаевич Толстой. Но как-то так вот нет. Сало, я вам, это не аббревиатура. Аббревиатура это ИСР по-русски. Итальянская социальная республика. А Сало это очаровательный совершенно городок, небольшой, на озере Гарда в Северной Италии, в котором была часть из учреждений Итальянской социальной республики, а так как там находилось республиканское их агентство, то тогда Сало сообщает, Сало подтверждает, Сало опровергает, и поэтому привязалась республика Сало. А так-то официально это была Итальянская социальная республика. А, да, как раз читаю, что же читает у нас, так, завершить опрос. Да, как раз читаю «Столкновение с бабочкой» вместе с несколькими другими. Ну, как интересно, вот так, параллельно с нами. А, и Умберто Эко, «История уродства, история красоты». Вот эти списочные вещи Умберто Эко не очень хочется читать. Да, Дмитрий Мезенцев сразу уже. Если бы не Отто Скорцени, ее республики не было бы. А вот поговорим сегодня. А вот поговорим, Дмитрий, поговорим. А, так. Угу. Планету людей, Экзюпери, над пропастью во ржи, вырос и так далее. Все. Опрос, да, завершили. Все, да. Так, как раз часик будет перерыв. Настоящий электро... А, ну, конечно. Вот, конечно, конечно, это вброс. А кто, интересно, вбрасывал? Или вброс, или подкрутили, электронное голосование. А, здорово, прекрасно, да. А, Екатерина считает, что хорошо, что мы делаем явление, а не только, не только делаем персоналии. А вот сейчас Итальянскую социальную республику. Хорошо, жду вообще теоретических лекций по тирановедению. Об этом надо подумать. Об этом надо подумать. Ну, хорошо. А, ну, ладно, можете считать это неверным голосованием, вбросами и так далее. Тынянов – хороший выбор. И а что сделать? Тынянова может почитать? Может быть. Или Кюхлю, или «Смерть в озере Мухтара». А я, да. А, я, вы знаете, хотя мы решили уже, но вот я надеюсь, что мы с вами далеко не последнюю книжку читаем. А так, я просто уже готов, давно готов почитать в переводе Гулашева, именно в переводе Гулашева, почитать 1984 год. Так что, наверное, мы сможем. А Тынянова очень интересно почитать было. Это просто еще такой номер, такой задача хорошая. Маркес, может быть, так, ну, 70% даже. Смотрите, сколько вбросили. Но у меня есть знакомые учителя, как вы понимаете, много знакомых учителей, бюджетников еще, вот, которые, конечно, проголосовали как надо за 1984 год. Год. Так, Бунтман колеблется. Ну, вы хотите этим воспользоваться? Нет, ну, я отношусь как-то к тому, что вот действительно какие есть пожелания. Джейн Остин, ой, какое же это наслаждение. Не поверите, читая... Джейн Остин вы читаете, да? А почему же я, Дмитрий, не поверю, что вы читаете «Войну и мир»? А, «Наполеона. Путь к империи» читает Савелий. Почему? У меня просто не наступило очередное время перечитать «Войну и мир». Последний раз я читал в 2012 году. Да, летом я читал. А в этом году я был совершенно... Или в прошлом это уже было, да. Был совершенно потрясен оперой «Война и мир» Прокофьева, который поставили в Мюнхене. Дмитрий Черняков, режиссер, и Владимир Юровский, дирижер. Это было потрясающе. А Джейн Остин, я недавно снова заглянул в фильм, прекрасный фильм, который был сделан по «Разуму и чувству». «Разуму и чувству». Великолепный фильм, где только начинало вот уже сходящее, великолепное очередное поколение британских актеров. Так, да. Да, ну что ж, давайте, дорогие друзья, мы себе сделаем перерыв. И сейчас мы с вами и поговорили. Денис Страшков говорит, 1 апреля, да. Но я вам скажу, что вот уже когда-то довольно значительное число 1 апреля, когда я и сам шутить не хочу, никого разыгрывать не хочу. И я думаю, что разыграть меня можно. Иногда это получается и с большими потерями, как вы понимаете. Бывает и такое. Но я не желаю никому из друзей попробовать меня разыграть. Чужим можно пробовать. Понятно. Ладно, друзья мои, всего вам доброго. Кстати говоря, и вчера Западная Пасха была. И тем, кто в этот день отмечал, в это воскресенье отмечал, я посылаю Христос воскресе. И я надеюсь, что это что-то нам эта Пасха принесет. Через час встречаемся на канале «Дилетант». Да, куда дели... Куда... Вопрос, как всегда, вот в стиле... таких суровых чатлан первого призыва. А куда дели Шевченко? Никуда не дели мы Шевченко. Просто, когда стали читать, на 17 перенесли. Все. Всего вам хорошего. До 18. До свидания.